уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в студии Анастасия Аношко и наш сегодняшний умный парень Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Давайте начнем прямо с последнейшей сводки новостей по коронавирусу, потому что она все время меняется. Вот, и сейчас она выглядит все более настораживающей. Пока мы сейчас вполне в Госдуме там обсуждаем вопросы о поправках к Конституции, Владимир Владимирович вот прям сию минуту должен был бы тоже уже зайти туда, в Думу. Ливанский парламент приостановил работу на неделю из-за вспышки коронавируса в стране. Сегодня в Ливане скончался первый заразившийся коронавирусом. В Швейцарии 500 зараженных и 3 смерти. ОБСЕ переходит на онлайн-работу в связи частично перешел на онлайн-работу в связи с коронавирусом в Австрии. Это если мы в Европу переходим. И, значит, канцлер Австрии объявил о запрете на въезд для прибывающих из Италии из-за коронавируса и так далее. Ну, поскольку вот много сейчас грядка этих новостей, давайте с этого и начнем. Самый главный вопрос. Мы видели пример того, как реагирует на коронавирус в Китае общество и государство. Там быстро пустынные улицы, вот эти вот все...
Только в Ухане.
Футуристические.
Такие не очень-то не пустынные.
Футуристически выглядящие вот эти вот в боксах и в этих костюмах там медики, быстро возводимые госпитали, больницы, корпуса. У нас тоже, кстати, в Москве, в Новой Москве Собянин поручил возвести дополнительный корпус. Уже заранее, заведомо, как бы у нас есть время на подготовку.
Вряд ли мы его за 2 недели возведем, как в Китае.
А вот мы посмотрим. Ну, почему? Технологии-то, господи.
Ну, они вот возвели один, ну, может быть, не так быстро, но вот он недавно разрушился, поэтому здесь спешка, знаете,
это тоже... Это гостиница, которая
обвалилась. Ну, тем не менее, здесь такая спешка нужна аккуратная, как я бы сказал бы.
Да. И вот, а в Европе мы понимаем, мы поняли, что итальянцы долгое время расслабленно к этому, ко всему относились, вообще ничего не меняя, просто ничего не меняя. Когда сейчас стало понятно, что там смертность 5%, а это самый высокий процент из всех, там уже, значит, правительство предлагает всем сидеть, и есть фотографии уже первые появились пустынных улиц.
Более того, могу сказать, что Джузеппе Конте, вот, премьер-министр Италии, подписал распоряжение о том, что до 3 апреля включительно закрываются ясли, школы, институты, офисы, различного рода увеселительные мероприятия, даже кафе, рестораны работать будут только до 6 часов, и то при том условии, что между столиками расстояние не менее 3 метров. Отменяются спортивные соревнования, вот уже некоторые футбольные матчи прошли без зрителей, и профсоюз футболистов итальянской суперлиги ставит вопрос о том, чтобы вообще отменить матчи чемпионата до конца этого сезона, потому что очевидно, что ситуация будет ухудшаться. Вот, то есть принимаются меры в Ломбардии, Венеции, где самый большой очаг распространения коронавируса, это в Италии, уже выставлены полицейские патрули. Людям, которые там находятся, предписывается такой домашний карантин. То есть вы теперь на работу не ходите, потому что ничего не работает. Дети, соответственно, тоже никуда не ходят, они все сидят дома. Ну вот, значит, ваша основная задача – ни с кем не контактировать при малейших каких-то подозрениях на простуду, на грипп, ну или на этот вот вирус коронавируса. Необходимо вызывать скорую помощь или местных специалистов. Поэтому ситуация тревожная, безусловно. Вероятно, что действительно итальянцы поздно спохватились, а может быть, просто они не до конца представляли вот глубину этого очагового вируса, который поразил Ломбардию, Венецию. Ну вот, видите, лучше поздно, чем никогда, пусть сейчас запоздал и мир, но тем не менее они принимаются. Нельзя сказать, что обстановка такая удовлетворительная, что правительство взяло под контроль ситуацию. Ну, тем не менее, вот что есть, то есть. Еще сложность в том, что в Европе же практически отсутствуют внутренние границы. Любой человек там сел на машину, на поезд, я уже не говорю про самолет, спокойно совершенно может проехать в соседнюю страну, из Австрии в ту же Италию, например, можно в Германию, там куда угодно. Ну, вот это, конечно, усугубляет
обстановку. То есть развернуть быстро какие-то... Самый главный вопрос, который мучает вот так вот абстрактно. Там, где, ну, условно, авторитарно-тоталитарный такой режим, где социальный капитал, там камера считывает твое лицо, если что, тебе будешь плохо себя вести, тебе там... ты знаешь, плохо. И Европа либеральная, условно либеральная, без границ внутренних между государствами внутри себя. Как может ли такое получиться, что на время все-таки все правительства там соберутся или какой-то наднациональный орган будет проявлять жесткость? Когда начнутся посадки, грубо говоря, за нарушение режима?
Нет, я не думаю, что посадок не будет. Просто в Европе больше рассчитывают на высокую сознательность граждан. Вот они сейчас выпустят предписание, соответствующие правила поведения, ознакомят людей и попросят их настоятельно, убедительно, чтобы они эти правила выполняли. Единственное средство против коронавируса, как мы уже с вами говорили, это вот максимальный карантин. То есть попытаться отсечь больных людей или заразившихся от живых и здоровых людей, чтобы вирус не распространялся дальше. Ну, мы прекрасно понимаем, что если счет пойдет на десятки тысяч инфицированных, да, тут есть разные понятия, там, больной, инфицированный, так сказать, или уже заболевший, не все же ведь в такую тяжелую фазу заболевания впадают, далеко не все, вот. Просто-напросто будет сложно найти вот эти вот места, я уже не говорю там про больницы, специализированные инфекционные больницы, но просто надо будет найти такие карантинные места с большим количеством мест и коек, чтобы можно было вот тысячи людей там разместить. Для Италии это тоже проблема на самом деле, и для других стран в том числе. Поэтому сейчас, видите, они идут по пути вот такой вот сознательного карантина, когда просят людей лишний раз не появляться в общественных местах, не контактировать, а тем более, если у вас есть какие-то симптомы, ну, значит, вы вообще должны находиться у себя дома и сообщить об этом врачам, чтобы они предприняли какие-то меры. Других пока способов нет. Единственный способ – как-то самоограничиться от общения в обществе.
Вот. Но наши все зараженные, которые в Москве, по крайней мере, зафиксированы, подтвержденные случаи, они, насколько нам известно, прилетели из Италии. Даже вот в пабликах там номера этих рейсов выкладываются, чтобы, значит, внимательно люди отнеслись. А у нас до сих пор, то есть даже после того, как в Италии уже поняли и осознали всю там серьезность положения, мы пока, кроме как рекомендательных мер, никаких больше не предпринимаем. Ничего не можем.
Просочилась уже информация в прессу о том, что у мэрии, если мы говорим о Москве, да, мы говорим все-таки у нас федерации, и нас каждый субъект федерации управляется своим руководством, но вот Москва тоже субъект федерации управляет, ей мэр, и Мосгордума. Вот, насколько уже стало известно, у мэрии есть три плана противодействия распространению коронавируса. А, Б и С. Вот С – это совсем такой уж чрезвычайный план, да, когда уж там чуть ли не полувоенные меры вводятся, когда если распространение пойдет уже в рамках эпидемии, будут больны там десятки тысяч людей будут больны. Ну, мы об этом, конечно, не хотим думать, поэтому нужно начинать с плана А. Да, есть план А, есть план Б. Ну, вот план А подразумевает тоже то, что все лица, прибывшие из очаговых стран, ну, таких как, допустим, Южная Корея или в том числе Италия, даже уже Германия сейчас включается в список этих стран, этих людей помещать, ну, вот тоже вопрос, куда их помещать, потому что у нас на самом деле есть одна инфекционная больница, количество мест там, естественно, ограничено. Сейчас, насколько известно, мэрия выделила 4 корпуса вот этой новой больницы в коммунарке, порядка 2 с лишним тысяч койко-мест. Вот. Очевидно, что на начальном этапе это может проблему решить. Ну, пока, во всяком случае, мы видим, что у нас счет идет на единицы заболевших. Ну, может быть, там чуть больше, там это люди, которые соприкасались с больными, их тоже нужно проверить, поместить на карантин. То есть речь идет о десятках людей, пока не тысяч. Пока ситуация под контролем. Ну, вот если не прибегать к таким вот мерам жестким достаточно, и самое главное, еще много от людей зависит. От людей зависит, да, потому что симптомы коронавируса очень похожи на симптомы обычного гриппа, и если вот болезнь запустить, то потом, может быть, уже и поздно, и потом можно просто-напросто перезаражать большое количество людей. Ну, условно говоря, предположим, кто-то, один человек в школе, допустим, там ребенок или преподаватель школьный заболеет, сколько там людей общается с ним, да, вот в течение этого времени. Достаточно большое количество. По сути, нужно будет на карантин закрывать там всю школу. Вот в Австрии, по-моему, был такой же похожий инцидент, когда, по-моему, преподаватель, учитель, у него подозревали вирус, наличие вируса, коронавируса, и власти решили просто-напросто объявить карантин для всей школы. Ну, просто-напросто они ее закрыли, детям предписали провериться и находиться с родителями вместе дома. Вот такая ситуация. Ну, опять же, как я говорю, что если это будет в очень больших размерах, уже речь пойдет о десятках, тысячах людей, находящихся под подозрением, конечно, ситуация будет крайне сложная, крайне сложная.
Ну, пока, насколько нам известно, симптоматическое лечение оказывается, то есть в случае высокой температуры или там с трудностями с дыханием просто купируются эти, ну, врачи просто пытаются это ликвидировать, но самого лечения, насколько нам представляется,
официально пока не существует. Ну, вирусные заболевания, как мы знаем, практически не лечатся,
да.
Потому что они лечатся иммунной системой человека, значит, нужно принимать лекарства, которые укрепляют иммунную систему человека.
Да, и это тоже под большим вопросом, да, собственно, самого этого укрепления. Смотрите, последние новости по коронавирусу и Европе. Ну, Европа, мы тоже Европа, скажите?
Конечно.
Мы Европа.
Тогда... Ну, у нас часть страны находится в европейской, часть в Азии.
Как побываешь в Азии, все равно, что мы все равно Европа. В ДНР рекомендуют жителям республики воздержаться от зарубежных поездок из-за коронавируса. Меры дезинфекции для профилактики вирусных заболеваний усилены в транспорте Подмосковья сейчас. Посей из-за коронавируса перенесла все мартовские мероприятия на неопределенный срок. Это уже к Европе опять имеет отношение прямое. Два этапа по академической гребле в Италии отменены из-за коронавируса. Ну и далее понятно, что остается только
ждать. Под угрозой чемпионат Европы по футболу находится, потому что часть матчей будет проводиться в Италии. И я думаю, что к июню месяцу ситуация может не разрешиться в позитивную сторону.
Уже есть подборки фотографий в интернете, ходят таких апокалиптических, когда стоят команды и без зрителей, и там освещенные, подсвеченные вроде бы пустые эти сидения, и команды стоят, вроде приветствуют друг друга для фотографии, или вот эти все забитые людьми в дневное время, пустынные абсолютно.
Но самое главное, что люди уже приобрели билеты, стадионы практически 100% будут заполнены, вот что делать, как быть?
Но вы, интересно, сказали сейчас, что расчет на сознательность людей, и вот есть такие страны, вроде Германии, например, где мы, ну, предполагаем, что если действительно власти там скажут, выпишут всем предписания, все будут им следовать, и, возможно, без всяких полицейских каких-то карательных мер совершенно там справятся с этим, посмотрим. Но кроме самих жителей Европы, есть еще новая свежая тема, это мигранты из Сирии, например. То есть это люди, которые бегут из зоны конфликта, оставляя квартиры, потому что там невозможно находиться в безопасности. Они долгое время аккумулировались в Турции, насколько мы понимаем. Турция сдерживала этот поток. Вроде бы была какая-то помощь, обещана помощь Турции, это Евросоюза, в размере 1 миллиарда евро.
6 миллиардов евро.
6 миллиардов.
4,7 уже заплатили.
А, осталось там...
Ну, да, чуть меньше полтора миллиарда.
То есть,
да,
все-таки, да. Ну, значит, Европа все еще должна была выплатить эти деньги. Эрдоган в последнем своем сообщении, выступлении на прошлой неделе сказал, что мы не видим этих денег, одни только завтраки, и мы вообще открываем границу. Теперь мы не можем их держать, это вообще свободные люди мира. Все. Пожалуйста,
но,
и потом
смотрите,
кадры с греческой
ситуация, вот этой. Ситуация, да, действительно, он открыл границу одномоментно, там порядка 100 тысяч мигрантов, ну, не сирийцев. Вот тут есть некое заблуждение.
Турки
в основном это, нет, это афганцы, иракцы, значит, люди из Пакистана. Вот, из таких вот там Бирмы, Непала, вот те люди, которые добрались до турецких лагерей. Сирийцы нет, сирийцы...
Там не так много сирийцев?
Ну, сирийцев много, у них есть, знаете, у них порядка 3-3,5 миллионов мигрантов находится в лагерях для беженцев в Турции. Но они так более-менее там уже обустроены, там есть определенный быт у них, там кое-у кого имеется работа, в общем-то, они там живут. климат там более-менее подходящий, все время тепло, кормят их, так что пока они срываться особо с места не хотят. Более что они видят, что ситуация в Сирии, ну, более-менее начинает нормализовываться, и у них есть намерение все-таки вернуться домой, вернуться из Турции домой намного проще, чем из далекой Европы. А вот те мигранты, уже нелегальные мигранты из далеких стран, таких как Афганистан, там, Пакистан, некоторые другие, Бирма, Непал, вот они специально пробираются в Европу за лучшей жизнью, за лучшей жизнью. Они тоже находятся в лагерях для мигрантов в Турции, но они не хотят никуда там возвращаться, ни к себе домой, ни тем более в Сирию, поэтому у них путь один в Европу. Вот их как раз Эрдоган и выпустил для того, чтобы немножко попугать европейцев. Но вот позавчера он нанес визит в Брюссель, встречался с руководством Евросоюза, вот, и они пришли к компромиссу, что Эрдоган снова закрывает границы, он уже отдал распоряжение министру внутренних дел, чтобы прекратили пропуск вот этих вот мигрантов, всех остановили, и Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, будет сейчас с Боррелем уже конкретно проговаривать вопрос о том, как Европейский Союз будет помогать Турции удерживать на своей территории вот этих вот нелегальных мигрантов.
Вообще, чисто
стратегически... Ну, деньги в основном, деньги. Ясно, что Эрдоган будет пытаться, вот, используя мигрантов, шантажируя мигрантами, пытаться получать какие-то финансовые политические дивиденды. Это совершенно очевидно, и, в общем, для этого он этих мигрантов выпустил, так, попугать немножко.
А сколько удалось, в каком количестве?
Ну, есть вот подсчеты? По подсчетам Frontex, примерно 110 тысяч он выпустил. Нет, он выпустил, понимаете, выпустил из турецкой границы, как бы, заканчивается, а там начинается буферная зона, потом Эгейское море, и там надо уже плыть до ближайших греческих островов, да, чтобы попасть на территорию
ЕС. А, ну, еще кто доплыл еще?
Ну,
вопрос.
Конечно, да,
мало
конечно.
Доплыли.
Ну, опять же, Frontex говорит, что речь шла там каких-то примерно меньше 10 тысяч человек, которые пытались доплыть, вот, некоторые из них доплыли, некоторые лодки развернули обратно, потому что их уже никто не привечает.
Слушайте, вот. Ну, мы видели эти кадры, все, наверное, видели в интернете, или кто там, не знаю, по телевизору, наверное, тоже показывали, где лодка пограничников греческих якобы, значит, как-то катер скоростной, он так разворачивается, что это вот надувная лодка с большим, в общем, количеством людей, там, причем женщины, видимо, тоже вроде бы дети какие-то там слышатся.
Ну да, специально они посылают арьергардные отряды с женщинами и детьми, чтобы их-то не топили, не разворачивали.
Да, да, и они, значит, они так лихо там проплывают, что лодка начинает, значит, там как-то вот может перевернуться, да, на самом деле.
Ну, были случаи, когда действительно переворачивались.
И вот как это с моральной точки зрения в Европе воспринимается?
Знаете, это, конечно, воспринимается плохо, но, с другой стороны, это речь идет о нелегальных мигрантах, понимаете, это нарушители госграниц. Ну, давайте к нам сейчас рванет тут, я не знаю, несколько тысяч каких-нибудь мигрантов, которых мы не ждем. Да, и которым мы говорим, мы вас не приветствуем, и мы просим вас воздержаться от пересечения нашей госграницы. Вот. То же самое Евросоюз. Он уже один раз вот, устами Меркель пригласил, миллион приехал. Но тогда была война в Сирии. Тогда еще понятно, что помогали людям избежать гуманитарной катастрофы. А сейчас таких полномасштабных военных действий в Сирии нет. Как я уже сказал, большинство вот этих вот лиц, которые пересекли турецкую границу, это не сирийцы. Это вот мигранты из этих далеких азиатских стран, вот, те, которые подаются в Европу за лучшей жизнью, это совершенно очевидно, ну, и к ним совершенно другой подход, потому что, если вы хотите перебраться в Европу легально, пожалуйста, обращайтесь в консульское представительство ЕС на территории Афганистана, на территории Пакистана, других стран, вот, пытайтесь...
Ваша кандидатура рассмотрит, да?
Это другой вопрос, но все равно я могу сказать, что вот в прошлом году ЕС принял порядка 250 тысяч мигрантов, все страны, то есть они принимают, как бы они не отказываются от своих обязательств помогать людям, но хотят, чтобы это носило такой цивильный характер, понимаете, потому что с мигрантами могут проникнуть там боевики, кто угодно, какие-нибудь радикальные фундаменталисты и так далее и тому подобное, что потом обернется головной болью для этих стран. Они говорят, пожалуйста, мы будем рассматривать, если ваше досье чистое, если вы не чистите никаких списков террористов, там кого-то еще, мы вас примем. Но естественно, что не всех. Хочет намного больше людей, и вот поэтому они нелегально пытаются справиться. Но ЕС сейчас их не приглашает, понимаете? И это совершенно другая ситуация по сравнению с тем, что было в 2015 году.
К нам они не рвутся. Вот я
к нам просто далеко.
Слышала.
К нам просто далеко,
а
понимаете?
А что через Черное море?
Нет, извините, а Черное море откуда? Со стороны Турции?
Да?
Ну, во-первых, там достаточно далеко мы от Черного моря находимся, там Эгейский пролив, там пару километров все нужно преодолеть до ближайших греческих островов. А тут плыть ого-го. Во-вторых, ну, они что ж не дураки, они знают наше миграционное законодательство, они знают, что нашим мало что полагается за госсчет. Вот, а там им должны предоставить жилье, медстраховку, питание, там детей еще устроить в школу, в ясли, в институты, да им еще работу найти, адаптировать их, ну и плюс еще какие-то карманные деньги могут дать, понимаете, то есть такая вот рисуется им такая манна небесная, вот поэтому они всеми силами хотят попасть именно в Евросоюз, они бы хотели бы еще в США попасть.
Но это же непреодолимо, океан не получается.
Тем более, знаете, понятно. Дональд Трамп уже выстраивает стену на границе с Мексикой.
Он вроде бы уже не останется.
Нет, там просто вопрос в деньгах. Вот,
наняв
просто,
мексиканцев.
Он просит много денег, Конгресс ему еще все деньги не дает, но часть стены он уже построил.
У нас есть Путин, сейчас уже, видимо, начал свое выступление в Думе, и пошли, значит, с пометкой срочно, просто я проинформирую, ну, он хоть свое отношение к поправкам. Поправки в Конституцию нужны и будут полезны для страны и общества. Они направлены на укрепление суверенитета и традиций. Цены на нефть пляшут, это Путин говорит, и прыгают, а вместе с ним и курс нацвалюты, и биржи, но Россия пройдет все это достойно, будет укрепляться. А после этого есть сообщение, что он прибыл в Госдуму. Ну, я думаю, что это просто техническая заминка. Он, наверное, уже там говорит. Поэтому мы следим, если что-то вдруг будет сверхсрочное, важное или новое, мы обязательно зачитаем. А мы говорим с нашим сегодняшним гостем Николаем Топорниным, доцентом кафедры европейского права МГИМО и директором Центра европейской информации, про, в большей степени про Европу, да, потому что тема Европы, падение цен на нефть. Вот самые наши свежие наши щекотящие душу информации.
Не только на нефть, обвальное падение фондовых рынков,
да,
которое началось с Азии, потом перешло в Европу и накрыло Америку. Вчера Dow Jones и NASDAQ одномоментно упали на 7%. Это сразу же вызвало некий такой технический дефолт, и торги акциями были на 15 минут прекращены. Ну, такое правило, если там больше падает, чем на 5%, торги прекращаются. Вот. Сегодня вроде бы ситуация ожидается, торги в США начнутся в 16:30. По московскому времени ожидается, что там будет некая стабилизация, потому что Дональд Трамп выступил с заявлениями и сказал, что он готовится снизить налоги, там, сборы с зарплаты, так это обсуждается в Конгрессе. Вот это, видимо, американских инвесторов это удовлетворило, что они получат некую компенсацию за счет падения цен на нефть. Но, понимаете, когда падают цены на нефть, американцы это приветствуют, потому что у них, в отличие от нас, цены на бензоколонках пропорционально падают.
Трамп об этом написал.
Пропорционально падают, да. В Российской Федерации нам уже министр Новак сказал, что никаких падений не будет, потому что у нас совсем другая ценовая политика. Вот. Это, конечно, печально.
Валюта совершенно другая, да.
И валюта у нас валюта тоже, видите, упала, ну, не так значительно, хотя, что считать значительным.
Вот сейчас, прямо сейчас я смотрю, евро стоит 81 рубль 34 копейки, доллар 71 рубль 47.
Да, ну, вы при этом не должны забывать, что Центробанк сегодня 500 миллиардов рублей дополнительно выбрасывает на биржу, он прекращает закупки и долларов, и евро, то есть валютные закупки прекращает, на месяц прекращает, организует свопы, другие механизмы, занимается интервенцией валют. То есть он сейчас делает все, чтобы сгладить вот последствия вот этого колебания курса. Могу только сказать, что вчера ночью рубль упал до 75, то есть доллар стал стоить свыше 75 рублей. Это серьезное падение, больше, чем на 10%. Вот. Ну вот, благодаря действиям и Минфина, и правительства, и Центрального банка, видите, да, что падение в итоге получается, ну, не такое сглаженное, не такое радикальное.
Ну, и цена на нефть, она чуть-чуть отбилась, поэтому тут сложно сказать.
Ну, 37 долларов за баррель, это, конечно, да, она теперь не 30, 37, да. Ну, давайте скажем о том, что у нас в бюджете прописана цена в 42,2 доллара за баррель, то есть вот при такой цене наш бюджет будет без дефицита, мы можем реализовывать все заявленные правительственные программы. Если цена ниже, она сейчас ниже, соответственно, будут возникать диспропорции, и, значит, нужно будет задействовать Фонд национального благосостояния, он у нас тоже есть, большой, там свыше 500 миллиардов долларов, вот, и за счет него покрыть вот те издержки, которые сейчас будут получаться в результате вот падения цен на нефть, падения курса валюты. Но посмотрим, на самом деле, действительно, нужно, я думаю, какую-то выдержку выдержать определенную паузу, хотя бы там 5-6 торговых дней, чтобы посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Плохо то, что мы ушли от сделки Саудовской Аравии по сдерживанию роста цен на нефть и, соответственно, не договорились о уменьшении выработки нефти, да, там речь шла о 1,5 миллионах баррелей в день. Вот мы на предложение саудитов мы не согласились, что и спровоцировало падение цен на нефть. Понятно, почему, да, что эта сделка заканчивает свое действие 1 апреля. Если новой сделки не будет, значит, с 1 апреля все нефтедобывающие страны смогут добывать и продавать столько нефти, сколько они захотят. А с учетом того, что коронавирус уже затормозил рост мировой экономики при 2%, и тогда уже при, так сказать, сделке цены на нефть упали. Помните, они были 65 долларов за баррель, а к моменту вот уже разгара коронавируса уже стали в районе 50. И тут вот еще последовал отказ в пролонгации этой сделки. В результате получилось, что резкое падение, обесценение и все отсюда вытекающие проблемы.
Сейчас мы узнаем, о чем говорит Путин в Думе, вероятно, из выпуска новостей середины часа.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Итак, мы продолжаем. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации у нас в студии. Ну, вообще сейчас идут, сейчас интрига последних нескольких часов. Это то, что депутат Госдумы Валентина Терешкова, которая летала в космос, та самая.
Мы все ее знаем прекрасно.
Да-да-да. Ну, у нас многие, может быть, молодые слушают, которые, может, и не помнят. Вопрос, она что сказала буквально пару часов назад в Госдуме? Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, сказала Терешкова на пленарном заседании Думы. Или, если это потребует, этого потребует ситуации, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией. Ну, смысл, все переформулировали, что она предложила снять ограничения на количество сроков. И вот Путин только что ответил. Все теперь гадали, а он, значит, решил ехать, вот сейчас он там, и он говорит: нецелесообразно убирать из Конституции ограничения на число президентских сроков. Общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти в РФ будет обеспечена. Ну, в общем, из нескольких сообщений, вот это капслоком, то есть без расширений срочные сообщения, можно сделать вывод предварительно, что он не соглашается принять эти поправки. А Володин тут же объявил после этого предложения перерыв и сказал, что надо обсудить и подумать. И час, значит, они там ждали, и вот теперь, значит, им ответ пришел. Путин менять в целом саму Конституцию РФ, которая не исчерпала своего потенциала, нецелесообразно. Вот, ну, и, то есть, ну, коротко, если что, вот такой предварительный ответ. Потом посмотрим. Давайте мы вернемся к нашим европейским разговорам, рассуждениям. Еще один вопрос, который как-то затерялся среди коронавируса и цен на нефть. А вот Brexit, который так долго мучил Европу и Англию, Великобританию, и вот было принято решение, даже там правительство ушло в отставку, да, Тереза Мэй, значит, удалилась. Как там сейчас дела-то идут? Там это процесс, который происходит, или это нечто, что уже случилось, на самом деле?
Нет, ну, это уже случилось. С 1 февраля Британия больше не член Европейского Союза, и теперь в нем 27 государств. Британские парламентарии, заседавшие в Европарламенте в Страсбурге, запаковали свои чемоданы, собрали свои вещички и вернулись к себе на Туманный Альбион. Соответственно, все функционеры, которые там тоже работали от Британии, также пакуют свои чемоданы и с окончанием дел возвращаются к себе на родину. Ну, это с политической точки зрения, да, то есть, по сути, Британия политически отделилась от Европейского Союза, она больше не член ЕС. Но с экономической точки зрения еще действует переходный период до 31 декабря этого года, то есть пока никаких послаблений или ограничений не вводится, также беспошлинно обращаются товары, также европейцы и британцы могут свободно путешествовать, ездить друг к другу, также они могут свободно устраиваться на работу и так далее и тому подобное. То есть никаких изъятий, ограничений пока нет. Но вопрос в том, какое будет взаимоотношение между Великобританией и ЕС, начиная с 1 января следующего года. Вот, потому что соглашение рассчитано до конца этого года. И вот для этих целей совсем недавно были сформированы две делегации. Делегация Европейского Союза, которую возглавит Мишель Барнье, и делегация Великобритании, достаточно такая серьезная, основательная. И эти делегации начнут заседать с целью выработать новые параметры взаимоотношений после 1 января 2021 года. Желательно, как они сами говорят, по плану, они должны хотя бы к лету уже выработать основные пункты этого соглашения, потому что соглашение будет очень серьезным. Ну, многие эксперты сомневаются, что за столь короткий период, и учитывая весьма противоречивые позиции двух сторон, что они смогут к лету выработать какой-то единый документ. Поэтому есть большой скепсис. Ну, посмотрим, все в их руках, в их головах. Возможно, что они сумеют прийти к какому-то общему знаменателю и разработают соглашение, по которому Британия и Европейский Союз будут и дальше сотрудничать, уже будучи двумя равноправными сторонами, совершенно верно.
Понятно. Ну, тогда, получается, к этому вопросу нужно будет где-то, чтобы оценивать результаты, да?
Да, летом.
Через пару летом, лет, чтобы эффект принятых решений еще оценить.
Да, нет, ну, понимаете...
Как это все отразится,
понимаете, на самом деле, если не будет достигнуто соглашение, то с 1 января 2021 года начнут действовать таможенные тарифы и ограничения между двумя сторонами, что не будет никакой зоны свободной торговли, не будет никакого общего единого рынка, будут две страны, равноправные партнеры, и если вот они не договорятся о том, как будут циркулировать товары, капитал, услуги, ну, значит, они будут циркулировать в соответствии с действующим таможенным законодательством двух сторон. Вот этого хотят избежать и британцы, и европейцы, потому что, по их мнению, это, конечно, нанесет колоссальный экономический ущерб. Непонятно, кому больше, но очевидно, что, наверное, больше такой ущерб может быть нанесен Великобритании все-таки, потому что она будет соперничать с 27 странами ЕС, да, это более 500 миллионов человек, огромный рынок, огромные деньги, и потеря такого рынка, конечно, не может пройти незамеченной.
А мы партнеры Европейского Союза, мы Российская Федерация?
Мы не партнеры сейчас, потому что мы находимся под санкциями Европейского Союза, и мы сами ввели контрсанкции в отношении ЕС. На самом деле у нас существует соглашение о партнерстве 1994 года, но оно фактически не действует, потому что если две стороны ввели друг против друга санкции, то о каком партнерстве может идти речь? У нас есть отдельные направления экономического сотрудничества, взаимодействия. Ну, вот там, допустим, мы продаем им газ, там, Северный поток 2 строим, там, кому-то еще нефть продаем, какие-то другие ресурсы. В ответ мы там закупаем у них там, ну, не знаю, там, лекарства, там, автомобили там немецкие, французские, там, что-то еще закупаем, электронику какую-то, да. То есть товарооборот идет, но он тоже ограничен, потому что в сфере высоких технологий действует запрет со стороны Евросоюза. Европейцы нам не могут продавать, а мы, соответственно, не можем покупать, ну, самые современные производства, самые современные продукции и изделия.
Ну, просто для обывателя, ведь санкции, мы говорим о санкциях, которые начались в основном после, ну, 2014 года, правильно, верно?
Конечно, да, они связаны с Крымом и с Донбассом.
То есть мы, на самом деле, помним те времена, когда их не было, этих санкций.
Помним.
И если сейчас вот сравнить такой довольно длительный период, уже с 2014 года прошел почти 6 лет,
да,
и
уже скоро будет 6
лет. В общем,
лет.
Как бы мы как-то так, в общем, да, живем дальше. А вот если остановить вот так вот человек на улице, сказать, вот, вот чем отличается наша жизнь до санкций, то есть когда
я
Европейский Союз был
легко
партнером, и вот как сейчас, когда
санкции,
в чем?
Я могу сказать очень легко, у нас в продаже нет продуктовых товаров из стран Европейского Союза.
Всё. Нет. Да?
Ну,
нет,
как
это
бы,
мы видим.
Вы,
да, да,
вы меня спрашиваете, что заметит простой человек.
Хамон,
я вам говорю, что
и
он
пармезан
заметит.
Да, мы
не
заметили.
Только хамон, и сыр, да, и там овощи, фрукты, там испанские мандарины, апельсины, помидоры,
а
греческая
есть
клубника,
не
итальянские, так сказать, оливки там, и так далее, и тому подобное.
А вот спагетти можно, знаете, да, можно.
Там да, нету, мучные есть некоторые изъятия, совершенно верно. Даже можно купить, если вам повезет, прибалтийские шпроты. Они тоже разрешены пока.
Вот. То есть, но, то есть для простого человека это видно на прилавках магазинов, так
да
сказать, да, и там ограниченности, а больше никак?
Нет, видно для бизнеса, извините.
А видно
как,
больше
если бизнеса. Мы говорим, да, о простых людях, то вот прилавки магазинов, в первую очередь, ну, возможно, еще, конечно, это, знаете, вот, допустим, в нулевых годах, я еще в этих переговорах участвовал, мы говорили о том, чтобы выйти на безвизовый режим.
Вот, и недавно Путин опять вспоминал про этот безвизовый режим.
Да, и тогда, знаете, ну, мы так шаг за шагом, мы так медленно, ну, в общем-то, шли в этом направлении.
Да.
То есть, вот, мы могли бы выйти на то, что наши люди могли бы путешествовать, как вот делают, допустим, украинцы или грузины, там, да, которые имеют, или молдаване, которые имеют безвизовый режим, там, взял свой паспорт, там с отпечатками пальцев биометрические, там сел в машину, в самолет, в поезд. И поехал там на пару дней, допустим, там в Прагу там погулять, попить пиво, просто отдохнуть. Вот. Ну, вот этого сейчас нет, да, приходится получать визу со всеми вытекающими отсюда сложностями.
И, вероятно, вы не видите перспектив, то есть...
На данный вот момент я не вижу перспектив, потому что пока две стороны находятся под санкциями взаимными, естественно, что ни о каком облегчении гуманитарного сотрудничества речи не идет. Мы с ними не такие, не соперники, мы не конфликтуем, но у нас есть серьезные политические разногласия и политические мнения по поводу одних и тех же событий, да, вот наше мнение пока никак нельзя привести к единому...
Расследование крушения Боинга. Там сейчас вот это тоже же такое обстоятельство, или это просто деталь, которая в рамках общего вот этого разногласия как-то...
Ну,
вот
это, конечно, такое очень трагедийное событие, понимаете, сбили пассажирский самолет, на котором было много детей, это ужасная трагедия, это просто катастрофа. И непонятно до сих пор, вот уже практически 6 лет, 6-й год идет, непонятно до сих пор, кто в этом повинен, кто должен за это ответить.
Но вот согласитесь, Голландия ведет
преступление было, значит,
нашли.
Надо найти виновных и наказать по всей строгости закона. Вот, вот чем сейчас и будет заниматься голландский суд.
Ну, а мы, скорее всего, судя по официальным заявлениям, там, Марии Захаровой и так далее, в последний раз, когда Голландия заявила о том, что у них свидетели какие-то нашлись, тут же отреагировала, значит, я уже сейчас дословно не воспроизведу, но мысль такая, что откуда это у них свидетели? Ну, как-то так, что с недоверием.
Ну, знаете, у суда есть своя работа, у Министерства иностранных дел своя работа, надо здесь эмоции немножко попридержать и просто дать суду возможность все-таки выявить, кто же был истинным виновником этой трагедии. Потому что Россия, давайте скажем так, что мы тоже хотим найти, кто же уничтожил пассажирский самолет. Кто уничтожил? А на секунду представьте...
Страшная правда просто вдруг.
Анастасия, на секунду представьте, что на этом борту находились бы российские дети. Как бы вы отреагировали
бы? Честно говоря, мне на самом деле точно так же больно из-за нероссийских детей.
Абсолютно,
я, честно говоря, тут
абсолютно.
Вообще сложно как-то вот паспорта
поэтому
делить.
На первом месте должен быть поиск правды, и поиск виновным.
И все летают
на самолетах. Чтобы их наказали по всей строгости закона. Вот.
Но
что должно быть
тут
сделано.
Просто опасения, я так понимаю, что и вот это все напрямую связано с вопросом о санкциях, да? Ведь есть опасения, я так понимаю, у нашей страны, что может так оказаться, что в результате расследования окажется, что виновные есть и на стороне Российской Федерации. Например, граждане Российской Федерации.
Я
допустим.
Могу сказать, что там, вот,
что
если
тогда?
Вы посмотрите, да, предварительные обвинительные, ну, не обвинительные, а вот материалы, которые представлены в суду, там 5 человек подозреваются, да, подозреваются, 5 человек, из них, по-моему, 3 точно имеют гражданство Российской Федерации, один гражданин, там, непонятно, Украины или ДНР, ну, сейчас там, знаете, как у них сложности, да. Еще тоже один, вот. То есть, ну, опять-таки, граждане Донецкой Республики, они все сегодня имеют практически, ну, не все, но многие имеют параллельно российский паспорт, являются параллельно российскими гражданами. То есть, очень сложно определить, кто из них действительно реальный россиянин или нереальный украинец. Но дело даже не в этом, понимаете, ответственность кто-то должен за это нести, да, какие-то официальные лица, да, потому что кто там исполнитель был, это дело десятое. Нужно понять вообще, кто
деле,
это,
конечно.
Да, кто это курировал, контролировал и почему это произошло. Почему это произошло? Почему, с чего ведения был произведен вот этот выстрел с такого мощного оружия, да, по гражданскому самолету? Что они не понимали, что сбивают гражданский самолет, а не истребитель, или что они делали? С другой стороны, есть и ответственность Украины, почему она не закрыла воздушное пространство на той территории, где велись боевые действия.
Ну, как она могла, может быть, предполагать, что такое
может
произойти?
Ну, предполагать они могли что угодно,
наверное.
Но, извините, если боевые действия ведутся, откуда вы знаете, какое оружие есть на руках у противника? А если они, допустим, у украинской стороны там есть, были эти буки, есть на вооружении, они взяли там, похитили бук и бабахнули
просто
с него.
Просто возможность,
понимаете?
Потенциальная возможность нашего, допустим, ну, как бы принятия выводов, к которым, допустим, придет голландский суд, могла бы поправить общую обстановку наших отношений с Европой? То есть мы могли бы пойти навстречу?
Понимаете, вот ситуация в том, что голландские следователи, не только голландские, они как-то настойчиво просили Россию сотрудничать со следствием, да, помогать следствию, поскольку речь идет о неких российских гражданах, часть из которых, насколько нам известно, находится где-то на территории России. То есть вот они бы хотели, чтобы Россия сотрудничала и помогала следствию. На данный момент мы видим, что вот мы отделаемся заявлениями нашего МИДа и, по сути, никакого сотрудничества не ведем. Поэтому, естественно, что у них отношение не очень позитивное в целом вот к России вот во всей этой истории. То есть они видят, что мы не идем на контакт, мы не хотим сотрудничать, мы говорим, что мы там невиновны, ну, как бы больше мы ничего не делаем, собственно говоря. Вот. А они, естественно, ограничены в возможностях, поскольку если эти лица находятся на территориях там подконтрольных ДНР, допустим, ну, как вы их сможете доставить для того, чтобы снять их показания? Хотя один из подозреваемых, он будет отстаивать свою невиновность с помощью адвоката. Видите, один человек все-таки будет представлен на суде.
Сейчас курс евро составляет 81 рубль 64 копейки, доллар 71 рубль 75 копеек, а цена на нефть Brent составляет $37.45. СМС-портал наш, +7 925 88 88 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот. Прямой эфир тоже. Можете позвонить, задать ваш вопрос нашему сегодняшнему умному парню Николаю Топорнину, доценту кафедры европейского права МГИМО, по телефону 8 495 737 394 8. Это наш прямой эфирный номер, а наш сегодняшний умный парень специализируется на вопросах, связанных с Европой, директор Центра европейской информации, так называется должность. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. По поводу Боинга и ДНР. У меня вопрос вот к вашему собеседнику. Сейчас начинается суд, я так понимаю, суд ООН, по поводу финансирования терроризма. Это Украина против России. А насколько будет влияние уголовного суда по Боингу на этот суд?
Никакого влияния нет. Это разный судебный процесс. Я ваш вопрос понял. Спасибо большое за него. Это абсолютно разные судебные процессы. Они никак между собой не пересекаются. В одном случае идет речь о Гаагском суде ООН. И, откровенно говоря, Россия даже не признает здесь его юрисдикции, потому что считает, что это дело не подсудно этому суду. А в другом случае речь идет о обычном там голландском суде государственном. Тот, который будет разбирать вот катастрофу, связанную с Боингом. Никоим образом два этих процесса между собой не пересекаются.
Путин, значит, видимо, уже заканчивает свое выступление, или, может быть, уже закончил, а сообщения продолжают поступать. Напрямую, видимо, вопрос о том, что будет после 24 года или в 24 году, он сказал, это мы пока поработаем, а там увидим. Вот. Ну, и уже пошли такие подведение итогов общих. Путин говорит, общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти в Российской Федерации будет обеспечена. Безальтернативные выборы Российской Федерации не нужны, говорит Владимир Путин в Госдуме. Россияне подтвердят полномочия депутатов, если придут на голосование. Конституции Путин не видит необходимости в перевыборах. Ну, Жириновский сегодня с утра предлагал, значит, распустить Думу и повторно проголосовать, значит, это все не поддержано. Ну и также мы можем сделать предварительные выводы о том, что предложение Терешковой тоже никак пока не принято Владимиром Путиным. Ну, про коронавирус, если подводить итог, вот сейчас наши некоторые авиалинии, вот даже по ходу нашей программы, там вот, ну, до начала программы уральские линии объявили о том, что сокращают количество полетов и так далее. Как вы считаете, на туристическую отрасль и на туризм въездной в Россию это как-то отразится в хорошем смысле?
Очень отразится плохо.
Плохо.
Очень плохо. Уже наша туриндустрия подсчитывает убытки. И они будут исчисляться миллионами, и рублей в том числе, может быть, даже и долларов, потому что зарубежный туризм вообще там сразу на 50% упал, если не больше. Внутренний туризм тоже будет ограничен, если мы имеем в виду, в первую очередь, иностранных гостей, там не россиян, которые путешествуют по... Хотя это тоже, кстати говоря, знаете, если вдруг какие-то будут очаговые вспышки в курортных местах, там где-нибудь на Черном море, предположим, вряд ли люди туда поедут. Поэтому вот есть несколько таких сфер общественной жизни, экономики, по которым коронавирус нанес очень мощный удар, и к ним, в первую очередь, относится туризм. К ним также относятся, допустим, авиационные перевозки, потому что... Пассажирские. Пассажирские, в первую очередь, да. Ну, грузовые меньше, конечно, пассажирские, в первую очередь. Вот, потому что люди не будут друг другу летать, со кого возить, значит, компании не будут получать деньги и вообще не будут летать по многим направлениям. Поэтому это будет очень серьезный удар, и, я не знаю, наверное... Многие компании будут испытывать очень большие проблемы, а часть этих может даже обанкротиться.
Но есть ожидания, в том числе, которые отсылают нас к исследованиям первого вируса COVID-1, который имел название «атипичная пневмония» SARS. В народе. SARS-1, это один, да, и тот же, ну, да, очень похожий на, да, нынешний вирус, значит, его брат, который в 2002-2003 году... возник, а потом просто исчез. И сейчас нет людей-носителей этого вируса, ну, по крайней мере, это была однократная вспышка. И есть предположение о том, что якобы ультрафиолет, белок вот этот вот защитный вируса не любит, то есть не любит солнце, не может переносить тот предыдущий, который хорошо изучен, температуру воздуха высокую, хотя есть примеры, где в Таиланде, но там распространение не такое, там температура высокая, но вроде бы распространяется не сильно. Есть ожидание, что к лету, возможно, может такое быть, все это начнет сходить на нет. Ну, мы будем надеяться, конечно же, на это. В случае, если это произойдет, а валюта останется на том уровне, на который она вышла, ну, хотя бы примерно сегодня, допустим, и рубль подешевел, в этих условиях же туристическая индустрия выиграет, ну, на въезд, который настроен.
Ну, имейте в виду, что приедут туристы, визной, которые турист, будут менять, да, свои доллары на рубли.
Ну, в смысле, для них это, больше, для тех, больше, кто в евро получает свою зарплату
они выиграют, да.
Для
они,
них это будет...
Для них жизнь в России будет дешевле, и тут можно будет, ну, проще там что-то покупать. И для бизнесменов, кстати говоря, тоже выгодно, если рубль вот так останется на этом уровне, допустим, 80-85 за евро, то многие товары будут дешевле стоить, и у них будет... Ну, вопрос в том, понимаете, а что в России можно купить? Вот мы с вами об этом все время говорили, но выясняется, что в России, кроме нефти и газа, больше особо нечего купить для иностранных потребителей. Что европеец может купить в России? Ну, бутылку водки, допустим. Да, водки много возить нельзя, правильно? Ну, я не знаю, какие-то матрешки,
ну, может купить. Ну, мед какой-нибудь. А, говорят, пчелы пропадают в Европе. Может, это, конечно, неправда? Ну, как? Ну, нет, у нас, ну, есть как бы наши специалитеты.
Тоже, там, тоже по этим борщевиком местные повредили, когда травили борщевик. Сколько еще пчел у нас там в Краснодарском крае погубили. Знаете, тоже было. Вот поэтому мы здесь... Сами можем себе навредить, нет, больше, чем кто-либо еще.
Не в смысле прям купить, вы имеете в виду, как турист, который что ему он вывезет? Ну, турист всегда приезжает, оставляет деньги.
Я имею в виду бизнесменов, да, потому что что вот бизнесмены смогут купить в России, даже имея в виду более льготный курс валюты, что они могут купить? Ну, к сожалению, Россия мало что производит на экспорт, кроме природных ресурсов. Золото, алмазы, нефть, газ, древесину, которую китайцы увозили, может, сейчас немножко затормозят увозить с Дальнего Востока, это тоже будет позитив от коронавируса. Ну, кстати говоря, если уж про позитив говорить, мы знаем, что вот теперь в Китае резко сократились вредные выбросы в атмосферу, и немножко улучшается экология. Вот падает экономика Китая, зато улучшается экология. Может, какой-то такой мизерный плюсик, он тоже будет приятен. Особенно для жителей Дальнего Востока.
А Турция сейчас с нами. Вот Эрдоган вел переговоры с Путиным. У Турции своя позиция по конфликту в Сирии.
В Идлибе в основном своя позиция, потому что не могут, ну, да, поделить Идлиб.
Ну да, но мы там тоже вроде бы присутствуем, ну, по крайней мере, авиационно. И сейчас вот есть некие договоренности в Турции. Вот сегодня были сообщения о том, что Турция просит поддержки военной у НАТО. НАТО, они в этом смысле члены НАТО, и как бы они будут в единой позиции выступать. В этом смысле какие перспективы у нас в нашем диалоге?
Да, с Турцией очень сложно вести диалог. Это такой партнер очень ненадежный, у которого свои амбиции, свои цели, свои ориентиры, и они будут руководствоваться исключительно своими национальными интересами. У них, у Эрдогана, естественно, интерес возродить былое величие знаменитой Османо-Турецкой империи. Ну, если уж не в тех границах, которые были там в средние века, ну, хотя бы, во всяком случае, распространить влияние Турции на близлежащие регионы, тем более вот на регион, в котором сейчас находится Сирия, потому что это нефтедобывающий, нефтеносный, газоносный регион, очень важный, и Турция хочет, безусловно, иметь там влияние, причем такое монопольное влияние, чтобы она сама диктовала условия всем и вся. Вот. Естественно, что они хотят сместить Асада, Эрдоган уже много раз об этом говорил. Вот, а Россия поддерживает Асада. Вот и получается, что у нас с ними ключевое расхождение о путях урегулирования конфликта. То есть Эрдоган не видит будущее Сирии с Асадом, а Российская Федерация видит. Ну и плюс ко всему есть, как я уже говорил, такие вот имперские замашки у Эрдогана уже, лично у него, да, потому что он обладает такой вот аурой. видимо, все, так сказать, никак эти, может, гены какие-то у него есть, там предки были какие-то там, не знаю, там родственники султанов. Во всяком случае, вот он спит и видит, чтобы вернуть вот это былое величие Турции, которое она имела в средние века. Ну, посмотрим. Я уже давно говорил и много раз повторяю, что Турция для нас это крайне ненадежный партнер на Ближнем Востоке. Да, нужно с ним уметь находить язык, компромисс, этим занимаются наши дипломаты. И ведь президент наш активно участвует в этом процессе, встречаясь с Эрдоганом. Абсолютно, да, держать на духу вас с турками.
Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации, был у нас в студии. Всем спасибо, сейчас новости.